Значит, если бы Андрей Александрович приводил ссылки на творение святых отцов, приводил бы реальные цитаты, мы бы видели, что он в теме, он знаком с аскетическим учением. Но когда он начинает приводить доказательства поэтов, то возникает глубокое сомнение в осведомленности в области аскетики. Но вот с какой целью он приводит этих поэтов, давайте тоже посмотрим. Здесь же очень интересно, все-таки начал-то он говорить обо мне. У меня складывается такое впечатление, что он все-таки меня уже начинает с ними сравнивать. Из чего я делаю такой вывод? Может, у него какой-то другой был замысел? Но мне вот так вот это видится. Он говорит дальше. Есть такое интересное выражение Ницше. Он знал, вот еще раз подчеркиваю, обращение вот к этому сатанисту, который напрямую отвергал Бога, который напрямую отвергал заповеди, который напрямую грехи хотел перестать называть грехами, чтобы человек жил свободно, так как вот у него внутри его влечение страстей, к чему его влекут, вот так, чтобы он жил. Что даже философию этого Ницше, даже Гитлер взял в основание своего учения «Mein Kampf». И вот ссылаться на такого злодея здесь, когда мы обсуждаем аскетические вопросы, говорим о Господе Иисусе Христе и должны говорить о святых отцах, мне кажется, просто невероятным, невероятным просто. Но Андрей Александрович это делает. И делает не первый раз. Значит, Ницше он знал, запятая, а потом переходит на вообще поэты. Вообще поэты, они глубоко знали страсти. О! То есть вот нам не надо учить святителя Игнатия, святителя Феофана, по добротолюбию древних святых отцов. Вот кто глубоко знал страсти. Вот получается, здесь Андрей Александрович раскрывает о себе тайну. Все познания в области аскетики у него, видимо, основаны на поэтах. Поэты. Поэты глубоко знали страсти. Я могу согласиться только в одном смысле с этим выражением, что они глубоко были в страстях. Были в страстях они глубоко. Они глубоко развили в себе эти страсти поразили их души и довели их до страшного трагического конца. У знаменитых поэтов, к сожалению, вот это случалось. И поэтов, которых мы изучали в школе в том числе. Это случалось. Значит, Андрей Александрович уже ссылался на Александра Сергеевича Пушкина выражение «печаль моя светла». Ему так хотелось, чтобы оно относилось к Священному Писанию или к святым отцам, но вот при проверке оно оказалось у Пушкина. Вполне страстное стихотворение, любовное такое, в котором вот эта вот светлая какая-то печаль страстная у поэта вдруг взыграла. А сейчас вот следующий набор поэтов. Когда Александр Блок прочитал «Добротолюбие», он сказал «знаю, все знаю». Как бы вот это его слова в кавычках, а дальше он от себя добавляет, Андрей Александрович, ему все было знакомо. Блоку было знакомо учение о страстях, Блок жил в покаянии, Блок не допускал смертных грехов. О чем говорит Андрей Александрович? Он ставит нам его в пример, что ли? Главное, что выражение из Блока тут, вот из Пушкина он привел выражение. А из Блока даже не приводит никакого выражения. Он просто говорит, что Блок, прочитав «Добротолюбие», сказал «знаю, все знаю». То есть выходит так, что как бы мне вменяется в вину. Вот Блок, видите, он все знал. Вот Масленников тоже все знает. Масленников тоже все знает и говорит об этом, и учит, и вот дневник вот этот написал, рекламирует его везде, да? Так Блок тоже все знал, говорит Андрей Александрович. До чего докатился Блок? Умер 40 лет. Смерть какая-то странная была, врачи его вылечить не могли. Говорят, похоже на какое-то глубокое мрачное депрессионное состояние. Докатился. Докатился от неудовлетворенности вот этой жизни. От тех разочарований, которые в жизни у него появились. Женился на молодой жене, с ней не спал, телесных отношений с ней не имел. Считал ее каким-то эталоном, идеалом и прикасаться к ней не хотел. Одновременно блудил на стороне. Это у человека нормально все было в сознании? Блудил конкретно, смертными грехами жил. К своей жене законно не прикасался. Эта жена бедная страдала, мучилась, он буквально издевался над ней. Потом говорят, ребенок, который наконец-то у нее родился, точно неизвестно, от него он был или нет. Скорее всего, она его тоже на стороне зачала. Это все предположение, я точно тут не говорю. Даже имени специально не называю его жены. В конечном итоге, вот от такой безнравственной жизни, от такой странной, даже сказать, жизни, странно, талант есть, да, и одновременно такие странности вообще невероятные, которые заставляют его блудить, а к жене к родной не прикасаться. Вот с такими перекосами дошел до отчаяния, дошел до глубокой депрессии, в 40 лет скончался. А на что намекает Андрей Александрович? Блок все знал, знаю, все о страстях знал. Масленников все знает о страстях. Что будет с Масленниковым? Он будет похож на Блока. Вот я предположение такое делаю, что для этого Андрей Александрович Блока здесь приводит в пример. Хотя он так напрямую не говорит. Ну, как это говорят, сам догадайся. Ну, сам догадайся, все же вроде как ясно. И так тебе сказано прямо, да? Так, с Блоком вот такая история. Дальше. Андрей Александрович продолжает. Как сказал Сергей Есенин, если тронут страсти в человеке, то, конечно, правды не найдешь. Это опять уже пошла цитата из стихов Сергея Есенина. Вот еще один аскет, еще один глубокий знаток своих страстей. Жил, видимо, в покаянии, в борьбе с смертными грехами, не допускал их, со страстями боролся, наверное, добродетели развивал, да? И дальше вывод Андрея Александровича. Он понимал, что в страстях невозможно истину познать. Из вывода Андрея Александровича следует, что вот Есенин-то и то понимал, что находящийся в страстях Масленников, он истину никогда не познает. Но он же не умеет, Масленников, бороться со страстями. Он если первые шесть будет бороть, у него седьмая, восьмая вылезут, а он с ними же не борется. Он же только написал про них, а он так-то ведь не умеет с ними бороться. И они у него прут. Как прихожанка у них, у Андрея Александровича, начала бороться и слетела. Седьмая, восьмая поперла, она все бросила. Ну, а Масленников же не бросает борьбу, значит, у него прет седьмая, восьмая. Но бороться, чтобы Масленников седьмой, восьмой, это не может быть. Вот так вот примерно думает Андрей Александрович. Вот такие у него познания по аскетике, по страстям и по его методике. Вот. Ну, смотрите, он понимал, вот то есть Есенин-то и то понимал, что в страстях невозможно истину познать. Еще раз, если Масленников в страстях, то истину он познать не может. Он фарисей, он находится в прелести мнения, он как Блок потом загнется от депрессии, деморализация у него произойдет и помрет скоро. Или как вот Есенин же, он же точно сказал, вот цитата, из творений «Новые святые отцы». Вместо наших святых отцов, наших православных, у Андрея Александровича новые «святые» в кавычках «отцы», в частности Сергей Есенин. Значит, мы посмотрим вот само выражение, где он его взял. «Если тронуть страсти в человеке, то, конечно, правды не найдешь». То есть, он, видимо, этому придает вот как раз тот смысл, какое заключение он и делает, что если ты сам в страстях живешь, то где ты сам-то правду-то найдешь? Ну как ты правду найдешь? Ты же сам в страстях. И ты, естественно, не можешь правды найти, да? Как ты до истины-то докопаешься? Ты должен быть слепой, ты должен быть тупой человек. Хотя я вот показываю у Андрея Александровича реальное помрачение, духовное, конечно, помрачение ума, когда он не различает противоположность двух путей – или за добрые дела бороться и их отмечать, и ими тщеславиться. Или с грехами бороться и от этого сокрушаться духом. Вот Андрей Александрович вот этого не видит. Но значит, у него есть гордость, которая помрачает ум, он этого не знает. Вот, точно тут диагностируется его духовное состояние. Он мне подобное приписывает, чем болеет сам. Так, ну посмотрим все-таки, откуда взял Андрей Александрович вот это выражение – не святого Сергея Есенина, видимо, придавая ему статус святого. Если тронуть страсти в человеке, то, конечно, правда не найдешь. Как будто бы что-то духовное тут звучит. Вот он так хочет показать, на отцов-то не ссылается, багажа знаний, видимо, нет, но ссылается на поэтов там, где у него познание обширное, видимо, есть. И подавляющее, что ли, преобладающее знание. Вот прочитаем сами стихи Есенина. Говорил ли он тут о вещах духовных? Говорил ли он тут что-то об истине, как пытается нам показать Андрей Александрович? Вот стихи. «Дорогая, милая, навеки» – каждое слово в кавычках. То есть вот такие слова говорят влюбленные. То есть вот он, как кавалер, ухажер, значит, какой-то своей даме говорит вот эти словечки, поэтому они в кавычках написаны. А дальше сам про себя рассказывает правду. Значит, дорогая, милая, навеки, а в уме всегда одно и то же. Сам себя дальше разоблачает Есенин. То есть, как бы я тебя ни называл самыми распрекрасными словами, моя дорогая и милая, да, что я тебя навеки люблю и навеки тебе верен, а в уме всегда одно и то же, говорит. Если тронуть страсти в человеке, то, конечно, правды не найдешь. То есть какой смысл? То есть когда страсти вспыхнули в нем, вот он к этой даме своей расположен своими страстями и хочет получить через нее удовлетворение своих страстей, то какая правда-то в этих словах? Дорогая, милая, навеки. Разве это правда он говорит? Нет. Потому что им руководят страсти. Страсти помрачают ум. И в состоянии помрачения ума человек может наговорить чего угодно и дать каких угодно обещаний, и каких угодно пожеланий нажелать, приятных, распрекрасных. То есть как бы греть уши вот этому предмету любви, чтобы добиться удовлетворения своей похоти. Грубо, скандально, примитивно, по-скотски. Но вот это же правда, вот он о чем говорит. То, конечно, правды не найдешь. Вот в этих словах, дорогая, милая, навеки, нет правды. Нет правды. Почему? Потому что говорятся они на основании страстей, которые вспыхнули. Не просто их тронули, эти страсти. Они поперли, как говорят, эти страсти. И от действия этих страстей человек подходит, приходит в определенное состояние такой эйфории, энергичности, и прямо льется из уст его вот, вот это вот и хвала, и восхищение, и признание в любви, и обещание навеки быть верным и так далее. Вот в чем суть этого стихотворения. Ну, как Андрей Александрович берет вот эти вот слова, вот из этого стихотворения, берет, наподобно как у святого отца, в область аскетики их передвигает. Но здесь же о похоти идет речь. Здесь прямая страсть блуда. И Есенин признает, что когда у него страсти поперли, то в его словах никакой правды не будет. Андрей Александрович, видимо, мне что ли такое же приписывает. Я вот его хотя и спросил по телефону, вы меня что ли сравниваете вот с этими поэтами-то? Он говорит, нет, нет. Это просто, говорит, литературная вставка. Ну какая просто литературная вставка? Он же меня здесь в грязь вмешивает просто. Просто вот с ними сравнивает и говорит, что ну, как бы намекает на то, что ну ты ж похож, у тебя ж тоже страсти-то прут. Я ему объясняю, что мы со всеми страстями боремся, а не выборочно. И боремся по той науке аскетики, которую восприняли у святителя Игнатия. А он мне доказывает, нет у тебя все равно страсти, седьмую, восьмую ты не знаешь, ты с ней не борешься, и ты будешь вот как эти поэты, вот так же вот в грязи, в дерьме вот этих самых поганых и пошлых скотских страстей. Ну, дальше еще две строчки прочитаю у Есенина, чтобы уж еще раз доказать, что это стихотворение про похоть, про блуд. К этой даме, которой он пишет вот эти вот слова и это стихотворение, он говорит, ты моя ходячая березка, создана для многих и меня. То есть речь идет о какой-то блуднице реальной, которая для многих создана. Ходячая березка. Видите, это не человек, это не душа с ее особенностями, наклонностями, с ее каким-то особым менталитетом, с ее стремлениями. Это березка ходячая, которой можно пользоваться так, как ты хочешь. И она отдает себя тебе, когда ты ей или заплатил, или наговорил каких-то приятных слов. Создана для многих. О чем это говорит? Ну, что она не только с ним встречалась, со многими, многим служила. И меня в том числе, говорит, тоже. Вот из этого стихотворения, вот это, о таком откровенном блуде, такой пошлятине и мерзости, Андрей Александрович позволяет себе взять строчку и привести ее как доказательство своей правды, как будто бы он ссылается на святого отца. Вот Сергей Есенин у него вместо святых отцов. Так вот, опять намек. Вот блок вот так кончил. Тоже все страсти знал, как Масленников знает. Ну вот кончилось, ужасно кончил. В 40 лет все. Все, обезумел человек. И так и помер. И врачи ничего не смогли сделать. Вот Есенин. Несколько семей имел. Детей от разных женщин имел. В конечном итоге пил. Блудил. Семьей-то жить не мог. Вот жизнь поэтов. Мы стихи их читаем порой. Поражаемся просто их рифме, их красоте слога, их таким высказыванием, точности определения вот тех или иных моментов жизни, человеческого состояния. Удивляет даже это все. Но жизнь-то какая? Срам-то какой? Срам-то какой? В конечном итоге ведь так и неизвестно, следствие точно не установило, то ли он самоубийством закончил жизнь, сам себе застрелил, то ли его кто-то убил. Когда страсти развиты очень сильно, тогда они завладевают человеком. Все более и более отбирают у человека ум. Все более и более помрачают ум человека. Доводят до состояний тяжелых, страшных и мрачных. С возрастом страсти меньше и меньше удовлетворяют человека. Больше и больше накатывается печаль и вплоть до отчаяния. Все пройдет, он пишет, как с белых яблонь дым. Увядание золотом охвачены, я не буду больше молодым. Печаль, тоска, молодым-то больше не буду. Ты теперь не так уж будешь биться, сердце, тронутое холодком. И страна березового сица не заманит шляться босиком. Вот, увидаю, чувствую. И я уже, научившись Андрею Александровичу, тоже перешел на стихи, чтобы показать, как это привело Есенина в конечном итоге к его мрачному состоянию депрессии, мрачному состоянию печали, отчаяния, которую надо было заливать водкой. И в конечном итоге, в последние уже моменты жизни, он пишет уже странные вообще стихи. «До свидания, друг мой, до свидания», как бы прощальное такое стихотворение. И «Черный человек», поэма. А поэма «Черный человек», она вообще мрачная такая, очень страшная. Хорошо, что мы ее в школе не проходили раньше, сейчас не знаю, может и не включили ее пока, слава богу. Но он в пьяном бреду. Это он описывает свой пьяный бред. Когда ему мерещится, что рядом с ним черный человек, который садится к нему на постель, который ему что-то говорит, который его обличает, он не может никак избавиться от этого наваждения, и даже алкоголь ему не помогает. В конечном итоге он тростью бьет его как бы в лицо этого человека. Утром, когда начинается рассвет, он видит, что он разбил зеркало вот этой своей тростью. Вот слова просто страшные вообще. Слова я тоже прочитаю на всякий случай, но чтобы понять, ну на кого ссылается Андрей Александрович-то? Какое нравственное состояние у этих людей? Как они могли знать свои страсти? Они знали их в том смысле, что любили их, развивали их. Они служили этим своим страстям. Они у них были идолы. Они за счет этого жили и наслаждались этим. До того момента, пока эти страсти не начали их подводить, пока они не перешли в печаль и в полное мрачное отчаяние, когда уже у человека рождается отчаяние от неудовлетворенности страстей по разным причинам и нежелание жить. Вот короткий отрывок из «Черного человека». Страшные просто совершенно вещи такие. Ну, беснование. Натуральное уже беснование, галлюцинации. Вот так примерно описывается вот в этом стихотворении. «Месяц умер». Синеет в окошке рассвет. Ах ты, ночь! Что ты ночь наковеркала? Ну, так его исковеркали ночью беса, да. Я в цилиндре стою, никого со мной нет. Я один. И разбитое зеркало. Вот оно отчаяние. Вот оно отчаяние, вплоть до нежелания жить. Ну, в конечном итоге что? Вот, наверное, это не было убийство. Скорее всего, это, наверное, было самоубийство, потому что по его духовному состоянию вот оно так примерно есть. Вот если еще слова Сергея Есенина прочитать, если тронуть страсти в человеке, то, конечно, правду не найдешь, как приводит Андрей Александрович. Я их немножко перефразировал, и чтобы их понятнее было лучше, ну и теперь эти слова к Андрею Александровичу уже обращаю. Если вспыхнут страсти в человеке, то слова его сплошная ложь. Значит, смысл тот же самый, что написал Есенин, я немножко перефразировал, но направляю их к Андрею Александровичу. Если вспыхнут страсти в человеке, то слова его, этого человека, сплошная ложь становится. Сплошная ложь. Что-то в страстях где-то, вот это все, видимо, все, что Андрей Александрович делает полтора часа, где-то все в страстях. Вот, ну нет, правда, я не нахожу пока здесь правды, которую я мог бы принять как здоровую критику, полезную критику. Пока вот я ее еще не встретил, к сожалению. Но мы еще не кончили, еще впереди, еще два блока будем рассматривать. И вот, наконец, начал Андрей Александрович с Ницше, и вот переходит, наконец, на него. И вот Ницше говорил, что когда человек долго всматривается в бездну, то не только бездна притягивает человека, но и человек вбирает в себе бездну. Вот еще одна ссылка на одного из «святых» в кавычках отцов. Ну, невозможно ссылаться на этого поэта, на этого автора, на этого философа. Невозможно нам, православным, на него ссылаться. Сатанинская философия совершенно. Но выражение, которое приводит Андрей Александрович, все-таки уже позволяет себе привести слова Ницше. Значит, когда человек долго всматривается в бездну, то не только бездна притягивает человека, но и человек вбирает в себя бездну. Это он опять хочет сказать о том, что вот мы сидим и все время пялимся в этот дневник. Мы в него все время всматриваемся. Вот вся наша жизнь заключается в том, чтобы смотреть в него. И отмечать там свои грехи. Что за безумное представление какое-то? Откуда у вас такое? Я уже не первого человека такое встречаю, что они нормальную аскетику, нормальную аскетическую борьбу со своими страстями и грехами, они воспринимают как-то совершенно по-тупому. Извините, не обижайтесь, пожалуйста, я вот такое слово скажу. По-тупому. Вот от чего такое восприятие? От непонимания совершенно, от непонимания ни методики, ни технологии этой работы. От незнания творений святых отцов. Ну, прочитали бы хотя бы труды святителя Игнатия, ну, вникли бы хотя бы в вопрос перед тем, как становиться экспертами. Но это же дискредитация полная самих себя. когда люди вот так отзываются вот об этой работе. Значит, вот она бездна, говорит Андрей Александрович, и вы, бестолковая, ну и Масленников завел же такую работу, он же сам так делает у других, так этому мрачному делу учит. Вы всматриваетесь в эту бездну грехов. Мы не всматриваемся в нее, в эту бездну. Мы замечаем проявление этих грехов, чтобы бороться с ними, чтобы каяться, чтобы сокрушаться духом. Без сокрушения духа не начинается покаяние. Это будет ложный путь. Если вы все критики или критиканы, как я вас называю, не проходили этого начального этапа покаяния, сокрушения духа, вы не начинали путь спасения. У вас не было еще спасения. Хотя вы и богословы, и преподаватели можете быть, и можете на исповедь ходить каждую неделю, и причащаться, и в алтарях прислуживать, и добрые дела делать. Хоть что можете делать. Без сокрушения духа нет у вас даже начала пути спасения. А потом, говорит, и бездна входит в человека, втягивает, да, в себя человека. Все это делается для того, чтобы выйти из этой бездны. Выйти. Это бездна внутри сердца. Если в нее не всмотрится человек, если не рассмотрит, не разглядит там все вот эти метастазы, этих опухолей, которых 8 смертельных болезней, если не научится их обнаруживать, их исцелять, удалять оттуда из души, они еще и переплетены, ведь вот так коварно и страшно, и хитро, и замысловато, но человеку никак не спастись. Страсти, потому что это подобие дьяволу. Если человек сохранит в себе эти страсти, он подобен дьяволу останется. Кто кому подобен при жизни, с тем будешь и в вечности. Четкое и ясное выражение преподобного Семёна Нового Богослова. Хотя бы в каких-то видах сохраним себе в страсти, в этом виде ведем борьбу, в этом сохраняем. Какой толк? С этой страстью боремся, эту развиваем. Какой толк? Какой толк? Не важно же 8 обязательно болезнями болеть смертельными. Одной смертельной болезни хватит, чтобы умереть. Так святитель Игнатий говорит, даже одна страсть, оставленная без борьбы, подобно и смертному греху, утягивает душу в ад. То есть, как смертный грех, оставленный без раскаяния и без исправления его, утянет душу в ад, даже один. Так и даже страсть одна из 8, оставленная без должной борьбы с нею, также утянет душу в ад. Вам безразличны эти слова? Если вам все равно, вы не читали труды святителя Игнатия, или прочитали и посмеялись над ними, то нам не безразлично. Нам важно наше спасение, наше будущее, вечная участь. И когда вы на нас нападаете, пытаясь называть себя критиками, являясь по факту критиканами, то вы дискредитируете себя. Вы показываете, что вы дилетанты, но вы не в теме, вы не понимаете совершенно тему. Я после этого что? Должен говорить спасибо, какие вы хорошие, какие вы умные, у вас столько знаний, мы от вас обязательно почерпнем ваши знания, у себя все исправим, вот это все сожжем, выкинем, будем по-вашему спасаться. Так если я вижу, что ваш путь спасения – это путь в погибель, это ложь, это обман, слепые вожди слепых. Я что после этого должен сказать, что вы молодцы? Я буду плохим человеком, я буду обманщиком, я буду лжецом, если я буду одобрять вот ваши вот эти вот слова все и всякие разные выводы. Я просто обязан сказать правду, потому что вы не только вот меня лично хулите или вот этот дневник кающегося, вы хулите истину. Потому что я уверен, что то, что я говорю и то, что написано, это истина является. Если вы хотите доказать обратное, давайте серьезно, аргументированно, по-богословски разбираться. Не просто нападать и говорить от себя или на основании каких-то поэтов. Но это же дилетантство, это же дискредитация полная. Если вместо цитат святых отцов приводятся цитаты из поэтов, до которых еще сами-то безнравственную, самую срамную, поганую жизнь вели и закончили это так ужасно. Тем более вот это вот Ницше. Значит, насчет всматриваться, вот у святителя Игнатия есть такие очень полезные слова, я их тоже специально выписал, я их прочитаю, чтобы моя критика в адрес Андрея Александровича, она не была голословной. Я не от своей башни вот это вот говорю. Я основываюсь на его трудах. В доказательство привожу его слова. Если мы будем непрестанно смотреть на грех свой, вот как раз в тему опровержения Ницше, если мы будем непрестанно смотреть на грех свой, если будем стараться о том, чтобы усмотреть его подробно, то не найдем в себе никакой добродетели. Вот так. Вот против фарисеев как надо работать, против своей этой фарисейской закваски. А если этого не делать, фарисейская закваска есть, она будет развиваться, будет не только сохраняться, но и развиваться будет. Так и эта прелесть мнения, ей заражены все от самого начала, от первородного греха. Эта прелесть будет развиваться в человеке, если человек будет доверять себе или всяким там Ницше, Есениным и Блокам. Это же немыслимо ссылаться на таких вот, в кавычках-то, святых поэтов. Вот на святителя Игнатия ссылаться надо. Мы по его трудам живем, по его трудам учимся и работаем. То есть мы не увидим в себе ничего доброго, никакой добродетели, если будем внимательно рассматривать себя. Но от этого мы сокрушимся духом. От этого мы вознуждаемся во Христе. Нам нужен будет Спаситель. Вот он путь спасения, вот оно начало. Не думай ни о каком грехе, что он маловажен. Здесь много примеров грехов. И не думай, что какой-то из них маловажен. Вот говорит святитель Игнатий. Всякий грех есть нарушение закона Божия, противодействие воле Божией, попрание совести. Вот что такое грехи. Нарушение евангельского закона, попрание воли Божией. В заповедях, в евангельских заповедях, воля Божья выражена. А все грехи – это нарушение воли Божьей, нарушение заповедей. И что это так неважно, так малозначительно? Ну, для критиков, видимо, так, которые есть, видимо, критиканы. Человек должен быть непрестанно на страже против невидимых врагов своих. Непрестанно на страже. Непрестанно. Не надо расслабляться. Не надо думать, что ты сегодня все сделал уже, а завтра можно вообще ничего не делать. А послезавтра уже ходить и радоваться, и исполнять добрые дела, и тщеславиться. Заблуждение, прелесть, страшная ошибка. Но как он будет на этой страже, дальше говорит святитель Игнатий, когда он предан рассеянности, рассеянность, невнимание. Хоть чем будем заниматься? Поэтами, новостями, фильмы смотреть, футбол ходить играть, развлекаться, увлекаться чем-нибудь, мечтать, фантазировать, спорить, размышлять, за столом сидеть, в банях наслаждаться, пиво пить. Да хоть как мы найдем себе развлечение, удовольствие, хоть что-то, чтобы дало нам что-то приятное. Но при этом... Внимание, это наше рассеяно. Но если мы рассеялись, то мы, значит, потеряли свою настроенность в борьбе против этих врагов, против супостатов, против злых духов. Они нас и затянут туда. Они и предлагают это все, чтобы отвлечь нас. Что как раз является унынием, отсутствием трезвения. Ничто не содействует столько к умерщвлению страсти, как тщательная исповедь всех проявлений, всех действий ее. Еще раз показываю их. Всех. Не частично каких-то. Всех. Это больше уже говорю не для Андрея Александровича, но для нас. Потому что те, кто занимаются, стоят на этом пути, занимаются аскетикой, нам важно. Нам важно для себя. Мы не можем переубедить их, потому что они находятся в своем особом состоянии помрачения ума, которое от гордости всегда бывает, от самомнения. И они не могут вместить этот путь спасения, они не понимают его. Для них кажется чуждым, странным. Они его будут путать с фарисейством, там, с методистом Франклином, там, с какой-нибудь другой религией, будут с анонимными алкоголиками путать, будут с какими-то тренингами путать. Вот у них, вот так вот у них. А сами будут на поэтов ссылаться. И дальше еще Андрей Александрович одну дает самую оригинальную ссылку, на мой взгляд, еще на одного святого в кавычках, который есть Маугли. Вот то, что поэты, ну, вроде как это, ну, признанные хотя бы в литературе, в школе изучаем, наши русские поэты, кажется, ну, хотя бы с этой точки зрения какой-то у них есть авторитет, да? Хотя, если посмотреть на их жизнь, то вот такая она никчемная, к сожалению. Но вот Маугли, вот эта сказка, это, по-моему, самая оригинальная цитата, самая оригинальная ссылка. Андрей Александрович говорит, это как красные собаки в Маугли. Помните, там какая-то масса огромная. Если мы на них будем... Они нас победят. Вот в чем дело-то. То есть, ну, я уже говорил, что речь у Андрея Александровича в этом полуторачасовом видео, она рваная, какая-то несобранная. Фразы порой не закончены, слова выпущены, ну и так далее. Вот что-то с ним необычное происходит в этой записи. Может, он сам даст себе оценку, почему он вот так себя вел по ходу этой записи. Вот, значит, Маугли, помните, я уже слово добавлю, которое он пропустил. Если мы на них будем, вот на этих красных собак, смотреть, видимо, так, да, то они нас победят. Вот в чем дело-то. Вот красные собаки, вот эти вот грехи, если мы на них будем смотреть, а мы на них не смотрим. Мы на них не смотрим. Не смотрим для того, чтобы просто смотреть. Это, я уже говорил, что это какая-то глупость. Это вывод совершенно странный вывод. Что-то не то. Значит, для борьбы боремся мы с ними. Каемся мы в них, сокрушаемся мы в них. Так вот, Андрей Александрович сравнивает дневник кающегося с красными собаками. Весь этот объем грехов, который тут переписан. И если мы на них будем смотреть, то они нас победят. Вот заповедь, по которой живет Маугли. Значит, и если он будет знать, что смотреть на них нельзя, то он тогда их победит. Вот так. Значит, фактически надо сделать вывод, что Андрей Александрович предлагает не знать грехи, не смотреть на них вообще, не знакомиться с этим списком и перечнем грехов. Это опасно и вредно. Эти грехи тебя победят. Я вот в предыдущей части рассматривал там этого протоиерея Георгия Шинкаренко. Он там тоже заявляет такую страшную совершенно вещь, что если о каких-то грехах тебе сказать, вот о каких-то смертных грехах, то это может тебя довести до отчаяния и даже до самоубийства. Вот, вот Андрей Александрович, по-моему, похож с ним в этом смысле, в этих выражениях. Шинкаренко говорит, что лучше не знать об этих грехах, чтобы не сойти с ума. И не довести, не дойти до самоубийства. Андрей Александрович говорит, вот на этих красных собак, на грехи, лучше не смотреть. Маугли это прекрасно знал. Вот авторитет, видимо. Авторитет в аскетике, на которого ну, ссылается же Андрей Александрович. Мне вот хоть смеяться, хоть плакать здесь, я не знаю, как он будет переносить вот эту вот критику. Может, она его вообще не задевает, вообще его может не трогать. Я вот переживаю, честно сказать, что я так его обличаю открыто, и через видеозапись, не личная же беседа идет. Я переживаю, ну, а как он это все перенесет? Но и с другой стороны, он же наговорил вот это вот все. Он же мог позвонить, он же мог приехать. Мы же с ним могли сесть вместе, глаза в глаза, лицо в лицо, и выяснить эти вопросы. Он так почему-то не делает. Он берет у себя на школе, делает доклад полуторачасовой, размещает его в интернете на всеобщее обозрение. Ну, тем самым меня понуждает дать ему ответ точно так же. Я его уже пригласил в гости. Он сказал, нет, сейчас не поеду, может, потом когда-нибудь. И что, я должен ждать, когда он приедет? Может, он никогда не приедет. Я даю ему ответ и тоже размещаю в интернете. Разоблачение, мне кажется, ну просто мощнейшее разоблачение. Ну, как перенесет? Ну, муж как перенесет, так перенесет. Если ему будет плохо, пусть сообщает, или там его родственники звонят, я сразу прекращу вот это все. Прекращу, чтобы ну, не огорчить так сильно человека. А бывают такие люди, которые не огорчаются. Я вот помню, в интернете была такая полемика несколько лет назад. Я уже говорил, что там много достаточно. Первый раз полтора года пытались просто долбить, жестоко долбить. Просто пытались с оскорблениями, с обзывательствами, там, с выражением откровенного презрения там, и прочее. Полтора года это длилось. И с небольшим перерывом второй раз еще год. Я вот точно не помню вот эти вот цифры, но помню, что это вот такие примерно были объемы времени. Когда уже все аргументы я опроверг, когда уже все свои высказывания доказал ссылками на святителя Игнатия, тогда оппонент пишет, Игнатий ошибся. Вот. Ну вот ну такие, если критиканы. Ну что с них взять? Они же полностью себе вот так показывают, дискредитируют. У них даже не святитель Игнатий, это вообще Игнатий. Просто Игнатий какой-то как Маугли. Вот. И он еще и ошибся, Игнатий, да? То есть, если я ссылаюсь на святителя Игнатия, даже это их не убеждает. Даже это им не доказывает, что они ошибаются. Масленников-то он вообще тупой. А вот Игнатий, он вообще ошибся в этом деле. Вот так. Вот так. Поэтому нормальные богословские полемики с такими людьми невозможны. Вот эти критиканы в интернете или там в каких-то других вариантах, там в книжках Шинкаренко, например, что-то там писал. Вот. Ну, а нападать они не прекращают. Моя задача – отстаивать истину. Ну, сейчас нам надо прерваться. Продолжение, видимо, мы в следующей части будем делать.